Итак, ну что, то, что касается четвертой традиции, давайте обратимся. Во-первых, всем здравствуйте, я Женя, алкоголик. В том, что касается четвертой традиции, давайте мы ее прочтем в полном написании. То есть, краткое написание нас ни в коей мере сейчас не интересует, пусть его читают на группах. Вот. Итак, четвертая традиция, как это видел Билл с самого начала, да, как это было изложено в статье его «12 пунктов, гарантирующих нам выживание». Итак, в том, что касается своих собственных дел, каждая группа А не несет ответственности ни перед кем, кроме своих... Да, у кого-то микрофон включен. Вот. Но когда ее планы затрагивают интересы других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному комитету, ни одному члену А никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на в целом, не посоветовавшись с опекунами главного совета обслуживания. В таких вопросах наше общее благо важнее всего. И здесь мы снова обращаемся к первой традиции. Ну, в общем, друзья, понятно из самого текста традиции, что здесь речь идет о балансе между свободой и между дисциплиной. Я в этом контексте часто цитирую просветителя и философа французского 19 века, 18 века Вольтера. «Моя свобода заканчивается там, где начинается твоя свобода». Вот мне кажется, это прям суть четвертой традиции. Вот. Ну, как я это для себя понимаю? Ну, для меня вообще четвертая традиция, она начала работать с самого начала моего пребывания в АА. Я уже как-то рассказывал эту историю, что вот был американец, который пытался воздействовать активно на АА в России, в Советском Союзе тогда. Вот. Ну, видимо, у него были какие-то амбиции лидерские. Ну, возможно, он очень много доброго привнес. Не буду никак это оценивать. Но факт в том, что он противился разделению группы «Московские начинающие», противился тому, чтобы появились новые собрания. Вот тогда мы, то есть новые группы, с ним когда дискутировали, что вот он говорит, но разделение – это нарушение первой традиции, это нарушение единства. Я ткнул его в четвертую и сказал, как понимать вот это, что каждая группа абсолютно самостоятельна. Ну, он немного смутился, сказал, вот может быть мы, Россия, еще рано эту традицию применять. Что все-таки вот группа пока одна, и лучше держаться всем вместе. Ну, в его словах, наверное, была известная доля правды, хотя я догадываюсь, что частично за этим стояло его желание как-то все-таки более контролировать процесс, не отпускать его на самотек. А то хрен его знает, что эти русские напридумываются. Ну, наверное, в какой-то мере так оно и произошло. Но на этот процесс невозможно влиять. Как только алкоголики поверили, что это их программа, их стало невозможно контролировать. Вот как только с нами это произошло, что мы поняли, что эта программа не американская, а наша, ну в смысле не американская, что никакие американцы не управляют из-за океана и не учат нас быть трезвыми. В лучшем случае нам могут рекомендации давать и делиться опытом. Я никогда не был настроен против Америки, у меня в этом смысле никаких там политических коннотаций здесь нет. Но тем не менее, вот это вот ощущение того, что это не американская программа, это программа, которая родилась в Америке по Божьей воле. Но она ровно такая же американская, как там итальянская, французская, африканская там, или еврейская. Здесь нет ни национальной, ни государственной принадлежности. Потому что эти шаги, они выводят нас на общечеловеческий уровень. Здесь скорее речь идет не о том, не о нашей специфике, не о нашей индивидуальности. Здесь нет никаких различий там, ментальности, исторических различий. Вот. Эти шаги можно делать вне зависимости от. Вот. Ну и поэтому каждый человек сам вправе определять для себя, как он, собственно, следует этой программе. Вот. И запретить это нельзя, потому что у нас нет никаких формальных правил на этот счет. И слава Богу, что нет. Вот. И то же самое касается оргструктуры нашей. Но когда я говорю оргструктуру, я говорю прежде всего о группе, разумеется. Нет никакого правильного ведения собрания. Нет никакого, кстати, общего узаконенного текста. Вы не найдете в литературе анонимных алкоголиков текст ведения собраний, что ошибочно часто называют преамбулой. Потому что преамбула – это совокупность наших традиций. Она зачитывается, она идет в начале каждого текста, одобренного конференцией. А то, что дальше идет, это текст ведения собрания. Так вот, текста ведения собрания нет у нас ни в одной из наших брошюр. Вы не найдете. Почему? Да потому что каждая группа сама это делает, сама выбирает. Вот. Чаще всего группа, начиная молодая, она либо берет этот текст с другой группы, либо некая компиляция, то есть собираются различные там части и создается некий общий текст, который принимается рабочим собранием этой группы. И группа сама дальше живет, собственно, используя этот текст, меняет его, потому что вот там на группе «Лоза» у нас вот сколько, 5 лет группе, 5 лет и идет правка текста ведения собрания. И никто не может это запретить или отменить. Вводятся правила, отменяются правила. Когда мы организовывали группу, у нас, например, была одна история вот, в плане правил. Ну, там смотрели за тем, чтобы, например, не пить чай во время выступления, и чай пили строго после, чтобы была отдельная часть для чаепития. Вот. Сейчас я вот зашел, и я увидел, что, например, особое внимание уделяется, чтобы люди во время собрания не пользовались мобильными телефонами и какими-то гаджетами, чтобы и не отвлекались, и не отвлекали других. И это прямо введено в текст собрания, вот, в текст ведения. Кто разрешил? Да, группа рабочим собранием приняла, и все. Вот в этом смысле здесь работает принцип абсолютной свободы. Да? И Билл сравнивал этот принцип свободы с теми положениями, с той идеей анархии, которую в свое время постулировал и проповедовал князь Кропоткин, наш великий соотечественник. Да? У нас как-то слово «анархия» приняло, опять же, очень искаженный, довольно иронический и, в общем, негативный оттенок. Когда мы говорим «анархия», чаще всего это воспринимается как бардак, отсутствие каких-либо границ, полное отсутствие ответственности и какой-то полный хаос. И когда слово «анархист» возникает, у нас возникает, конечно, такой этот образ пьяного матроса с перекрещенного пулеметными лентами, который идет и, в общем, что-нибудь там экспроприирует, да, под лозунгом «анархия, мать порядка» или там на тачанке какой-нибудь скачешь. Так, кого-то фон пошел. Рома, выключи, пожалуйста, микрофон. Нет, не работает. У меня фон идет, я думал, у других тоже не работает. Рома нас не слышит, я понял. А, все, Рома услышал, отлично. Вот. Так вот, собственно, я почему про это говорю? Потому что, ну, собственно, об анархии говорит Билл. В книге «А взрослеет». На 224-й странице у нас мы видим такой текст. Вот. Когда мы впервые пришли к анонимному алкоголику, как уже отмечалось ранее, мы обнаружили здесь гораздо большую личную свободу, чем в каком-либо другом обществе. Нас никто не заставляет что-либо делать. В этом смысле данное сообщество является неопасной формой анархии. Для большинства из нас слово «анархия» имеет отрицательное значение. Возможно, тому виной поведение одного неуравновешенного приверженца этого течения, который много лет назад швырял бомбы в Чикаго. Тот тоже себя объявлял анархистом. Но я думаю, что благородный русский князь, так настойчиво пропагандировавший эту идею, полагал, что если предоставить людям абсолютную свободу и отменить их личное подчинение кому бы то ни было, они начнут добровольно объединяться в соответствии со своими общими интересами. Анонимные алкоголики – это объединение именно того типа, которое предсказывал князь Кропоткин. В основе нашего замечательного объединения лежат свобода, простота и радость. Пока все идет хорошо, но мы поняли, что этого недостаточно. Мы поняли, что когда нам надо действовать на уровне групп, нам необходима демократия. По мере отхода от дел наших ветеранов мы начали избирать наших функционеров с помощью голосования. В этом смысле каждая группа начала действовать демократическим путем на уровне города. Пожалуйста, вот кто-то присоединился. Лариса Попова, у тебя микрофон включен. Выключи, пожалуйста, микрофон. Вот. Периодически он фонить начинает. Вот. Ага, простите, что на себя функции ведущего беру. Собственно, вот это не мои слова, это я специально процитировал, потому что это довольно непривычно вас слышать, что, собственно, у нас происходит то, что в свое время проповедовал князь Кропоткин, и что Билл называл это не опасной формой анархии. В чем здесь анархия? Нет подчинения кому-либо, и люди объединяются по принципу абсолютной свободы. Вот. И это скорее хорошо, чем плохо. Но есть другая история. Вот. Это влияние на других. Влияние на другие группы. Потому что мы помним, что так и не удается мне убедить микрофон кого-то выключить. Не получается. Ладно. Вот. Мы помним о том, что меня традиции... Выключили. Да, пожалуйста. Да, отлично. Вот. Лариса осталась у нас. Вот. Мы помним о том, что традиции прежде всего были написаны Биллом, чтобы помочь анонимным алкоголикам решать проблемы или избегать проблем, возникающих в отношениях. В отношениях внутри группы, в отношениях между группами, в отношениях между А и всем остальным миром. Вот. Ну, может быть, еще тут еще один контекст, о котором Билл не говорил, это отношения групп и служб вот, наших. Потому что в традициях это тоже есть. Вот. Так вот, с одной стороны, принцип свободы, он замечателен. Внутри группы можно делать все, что хочешь. И если вы помните, мы прошлое занятие наше заканчивали как раз примером, что внутри А, невзирая на третью традицию, существуют группы особого интереса. То есть группы, где собираются священники, милиционеры, полицейские в смысле, как сейчас говорят, вернее. Да? Люди, объединенные каким-то общим интересом. Я, например, слышал, что есть была такая группа, где собирались только художники. Я знаю про группы, где собираются только женщины. В начале своей трезвости я ходил на группу, которая была сугубо мужская. Это было правилом группы. Мы принимаем только мужчин. Вот. Это совершенно не мешает. В данном случае не выбивает все это из контекста А. И в этом нет никакого отступления от традиций. Потому что отступление было бы, если бы этого было нельзя делать. В традициях нет ни одного нельзя. И поэтому запрет на что-либо. Вот. Он бы уже создавал не традиции, а законы. А традиции – это не законы. Это некие принципы договорные, к которым мы пришли в силу опыта. И традиции действуют скорее на уровне рекомендаций, чем на уровне запретов. Вот. И в этом смысле с алкоголиками иначе нельзя. Нам нельзя приказывать. Нам нельзя спускать сверху реляции, распоряжения. Мы не можем жить по указке, потому что это наша трезвость. Только мы несем за нее ответственность. Каждый из нас. Вот. Поэтому для нас может работать только то, что никаким образом не является авторитарным. То есть это не давит на нас сверху. У нас нет начальников, у нас нет никаких оргкомитетов, которые могли бы сделать выговор, поставить на вид, уволить, какие-то санкции или репрессии. Короче говоря, флюгер вращается от ветра, а не ветер дует туда, куда показывает флюгер. Да? В этом смысле ветер – это наше групповое сознание. Это то, что мы все вместе решаем, договариваемся, и то, как проявляется воля Бога через вот, собственно, наши рабочие собрания, наши дискуссии и так далее. Вот. И в этом смысле мир вообще немножко удивляется по поводу анонимных алкоголиков. Потому что, ну, как это названо в книге 12 на 12, как может существовать такая группа сорванцов? Может. Вот, потому что мудрые основатели анонимных алкоголиков в свое время сделали ставку на корпоративную бедность, о чем мы еще поговорим. У анонимных алкоголиков нет собственности, здесь нет денег, здесь нет политических целей, здесь нет власти, здесь нет ресурсов, здесь не за что драться. Здесь нет того, что могло бы быть яблоком раздора. Конечно, и здесь битва происходит. И мы с вами знаем, ну, в частности, вот те сложные явления, которые сейчас происходят в России. Вот. Но это все буря в стакане воды. Вот, по большому счету, это не мешает нам оставаться трезвыми. Вот. Это болезни роста, через которые, ну, проходит, наверное, любое сообщество в любой стране, чтобы что-то понять. И это тоже некая степень свободы. В этом смысле Билл говорит о том, что любой человек может уйти из АА, прийти туда, может создать какие-то собственные группы, свои ассоциации, создавать какие-то течения, движения. Но он, правда, желает, что он пишет, что вы можете, конечно, делать всякие мероприятия, ну, то, что это вот типа спартакиаты или автопробегов, да, но только важно не называть это мероприятиями анонимных алкоголиков. Вот. Чтобы это не дискредитировало наши цели, по большому счету. Вот. А так, ради Бога, пожалуйста, делайте все, что хотите. Вот. И в этом смысле я не знаю общества, в котором было бы больше свободы, чем в АА. Вот. Это, кстати, одна из причин, по которой АА нельзя назвать сектой. Потому что у нас нет никаких запретов и никаких правил, которые мы обязаны соблюдать для того, чтобы быть внутри АА. Как мы уже помним по третьей традиции, единственное условие – это желание бросить пить. Вот, но даже это условие невозможно проверить, если оно не выполняется. Поэтому в этом смысле свободы очень много. Это касается ведения собраний, это касается правил внутри группы, это касается формы проведения собраний. Вот в собрании может быть, группа может быть большой, маленькой, собрание может длиться 1,5 часа или там 4 часа. Потому что я вот бывал на собраниях, которые очень долго идут. Особенно это было в начале у нас. Вот. А могут разбираться темы, может изучаться большая книга, может читаться литература, может не читаться литература. Могут представляться люди по кругу, могут не представляться, могут читать традиции, могут не читать традиции и так далее. В этом смысле каждая группа абсолютно самостоятельна. И важно это помнить. Поэтому отход от этой традиции будет, если вы придете на другую группу в другом городе, или в своем городе, и начнете их учить, как правильно вести собрание, как надо выздоравливать. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что в регионах, например, если есть больше, чем одна группа, то между группами существует некая такая ревность, соперничество, иногда даже вражда. Потому что я вот сам был, ну, вот проходил через это, когда несколько московских групп противопоставляли себя группе московских начинающих и считали, что там неправильная группа, неправильная А, как АА мы тогда говорили. А вот здесь правильная, потому что мы вот все правильно понимаем. Но сейчас, конечно, это смешно на все это смотреть. Вот, потому что, ну, какая вам разница, каким образом проводят собрание другая группа? Идите туда, где вам нравится. Не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь. И внутри группы может происходить, ну, любые вещи. Даже если вам это не нравится, вы просто туда не ходите. И не рекомендуете туда ходить, если уж прям совсем вам не нравится. Вот. Но приходить туда и пытаться доказать людям, что они неправильно делают собрание, ну, это, знаете, это проявление болезни скорее будет, чем выздоровление. Вот. Потому что помним о том, что каждый шаг, каждая традиция, она основана прежде всего на смирении. То есть на принятии с миром того, что есть, на готовности дать людям совершать ошибки в том числе, идти своим путем, наступать на любые грабли. Мы не можем никому запретить это делать. И у нас в книге «12 шагов, 12 традиций» черным по белому написано. Путь, ну, мы выяснили, что путь проб и ошибок совершенно безопасен. Пусть люди ошибаются, имеют право на это. Главное, чтобы знали последствия и были готовы их исправлять, вот эти ошибки. Вот. Но есть как бы другая, да, и вот как крайний случай, наверное, проявления четвертой традиции, ну вот я как-то, я часто рассказываю эту историю, народ не верит, но я читал это в журнале Grapevine. Вот. Ребят, пожалуйста, выключайте микрофон, это может кому-то мешать, вот кто-то прям упорно не может выключить. Вот. Так вот, я читал в свое время статью в журнале Grapevine о собрании групп нудистов. Вот, ну, то есть, на группе все сидят в голом виде и проводят собрания. Я не знаю вообще целей, я не очень понимаю, зачем они это делают. Но это их, вот так, их способ как-то себя выражать. Вот, как я понимаю, в этом нет ничего сексуального там, или там, свального греха. Они тоже читают преамбулу, ведение собрания. Вот, там, вот, деньги собирают в шляпу и так далее. Все то же самое, но сидят голышом. Кто может запретить? Никто. Если вам нравится такая форма проведения собрания, идите и создайте такую группу. Пусть она будет такой вот особенной, отличающейся от других. Нет никаких проблем. Вот. Лишь бы, собственно, вам помогало это выздоравливать. Вот. Но вот здесь, следуя за Максимой Вольтера, возникает вопрос, а где, в общем, граница этой свободы? Когда наступает вот это вот... Ну, если не нельзя, то, по крайней мере, ну, некий сигнал тревоги. Вот. Ну, вот Вольтер это определил. Там, где начинается чужая свобода. Там, где начинается чужое право на самоопределение. То есть, до тех пор, пока это касается только меня, я могу делать все, что захочу. Но как только... Речь идет о других группах, о сообществе в целом. А вот здесь уже хорошо бы все-таки советоваться с теми, у кого побольше опыта. Вот. И, собственно, в книге-то у нас именно это и говорится. Потому что если мы возьмем еще раз полный текст традиции 4, да, то мы увидим еще раз... Угу. В том, что касается своих собственных дел, каждая группа не несет ответственности ни перед кем, ни перед каким другим авторитетом, кроме своего группового сознания. Но когда ее планы также затрагивают благополучие других групп, с ними необходимо советоваться. Это из руководства по обслуживанию бежевой. Вот. И дальше вот тот текст, который есть в четвертой традиции. Ни одной группе, ни одному региональному комитету, ни одному члену А никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на А в целом, не посоветовавшись с попечителями совета по общему обслуживанию А. В таких вопросах наше общее благополучие важнее всего. Но мы сегодня уже цитировали эту традицию. Здесь четвертая смыкается с первой. Вот. Ну, примеров не из числа, когда группа начинает, например, информировать весь мир или свой регион от имени всего ОАА, когда нарушается там 11-я традиция, идет отход от нее, потому что группа раскрывает анонимность свою. И много таких историй у нас и за рубежом было за время существования. Ну, алкоголики – это алкоголики. Мы любим наступать 25 раз на грабли, прежде чем что-то поймем. Вот. Но вот в России самая свежая история, это, наверное, вот создание фонда единства, вот, когда была создана структура вопреки решению, собственно, самой конференции, вот, когда, собственно, стала издаваться параллельно литература, собственно, вот этой другой структуры, и никто ни с кем не советовался на этот счет. Вот, то есть никаких это точно действие, влияющее на А в целом. Да, вот. Ну, в общем, круги от этого действия до сих пор расходятся. В общем, инерция не угасла. Вот. И все разговоры о том, что давайте помирим две конференции и сведем их воедино, но они пока бесперспективны, потому что есть интересы чисто финансовые, есть просто чисто амбициозное желание самим печатать литературу. Вот. И игра вот в это недоверие. Те плохие, те воры, а вот мы хорошие, мы не воры, мы будем печатать по своей цене, у нас будет дешевле. Вот. Собственно, и наличие двух структур обслуживания в России сейчас, вот, это прямой отход от четвертой традиции изначально. Там, конечно, идет отход и от шестой традиции, там много чего, в общем, задевается. Вот. Но четвертая традиция как минимум, потому что, как, еще раз, ни одной группе, ни одному региональному комитету, то есть ни одной структуре А нельзя принимать. Но вот это нельзя, скажем так, я бы перефразировал на... не должны, опасно, может привести к негативным последствиям. Да? Опасно принимать решения, не посоветовавшись изначально, но с структурой, скажем так, обладающим большим опытом. Ну, хотя бы с General Service Office, там, с опекунами. Вот. Возможно, эта история бы в России иначе бы развивалась, если бы у людей хватило немножко смирения. Вот, связаться с Нью-Йорком, сказать, ребят, вот мы хотим вот такое начать делать, как вы на это посмотрите? Вот. Возможно, иначе бы все происходило. Но сейчас мы имеем то, что имеем. А упаси меня Бог кого-то судить, потому что, ну, во-первых, история не имеет действительно сослагательного наклонения, во-первых, а во-вторых, мы имеем право на любые ошибки. Если люди это сделали, ну, это тоже Божья воля на это. Значит, ну, надо через это пройти. Это опыт, который нужен, собственно. Ну, кстати, вот еще хороший пример, который про четвертую традицию, это группа радио ЭИ, так называемая. Опять же, конечно, каждая группа своя вполне самостоятельна, абсолютно. И группа может делать то, что захочет. Но как только группа начинает вещать от имени А, как только группа начинает формировать некое общественное представление о том, что такое анонимные алкоголики, опять же, неплохо бы спросить другие группы, неплохо бы посоветоваться с опекунами General Service Office, спросить, ребята, какой был опыт по радио? как мы не доносим наши идеи через радио? Есть ли у вас собственная радиостанция? Может ли группа существовать в формате радиостанции? Вот. Это, возможно, опять же, люди бы иначе бы к этому подошли. Потому что сегодня, например, это так же, как наличие двух структур обслуживания. Вот. Вот подобные вещи, когда, например, группа делает свою радиостанцию или собирает какую-то отдельную конференцию, или выходит на региональном уровне на каких-то там чиновников. В этом есть свои плюсы, но могут быть и минусы. Потому что у широкой общественности может быть довольно искаженное представление об АА, о целях. Вот. Может создаться впечатление, что АА – это богатая организация, где много денег, где есть какие-то гранты, есть какие-то... спонсоры и так далее. Вот, что через это можно как-то там налоговые эти самые льготы иметь и так далее. Вот, потому что, ну, в общем, мир же живет и мыслит в рамках ну, вот того мировоззрения, которое ему доступно. Вот. А это ведь на некоторый феномен, который до конца-то миром и не исследован и не понят. Вот. Нужно погрузиться в это глубоко, чтобы понять и разобраться, что ж тут на самом деле происходит. Вот. Ну да ладно, это, в общем, так, мои мысли вслух. Вот. Поэтому, ну, в моем понимании, вообще, отход от четвертой традиции начинается там, где мы начинаем мешать другим. Вот, вот все просто. То есть группа начинает отходить от четвертой традиции, когда, например, начинает вести себя шумно, курить под окнами, сорить и создавать у людей неприятные, вызывать у людей неприятные эмоции. Я знаю много случаев, когда группы теряли помещение из-за того, что не готовы были вести себя чуть более тихо и меньше нагружать экологию табачными выхлопами. Вот. Вот я реально ходил в свое время на группу, которая потеряла 4 или 5 помещений из-за того, что группа не готова была отказаться от курения. И людей просто просили выйти. Вот, на мой взгляд, это вот хороший пример отхода от четвертой традиции. В чем здесь уход от традиции? А то, что группа начинает мешать окружению. По сути дела, вот, если мы хотим, чтобы мир к нам хорошо относился, то нам нужно вписываться в мир таким образом, чтобы от нас не было негативного выхлопа. Чтобы мир воспринимал нас скорее как позитивное явление. Потому что по большому счету миру с большой колокольни наплевать на то, что мы остаемся трезвыми. Если у мира нет этих проблем, то наша собственная трезвость – это наше личное дело, которое по большому счету нормальных людей не волнует. Ребят, хотите – пейте. Будете нарушать закон – будете отвечать. Хотите – не пейте. Это ваше здоровье, это ваша жизнь, это ваши деньги. Почему вы из этого делаете какую-то персональную доблесть? Ваш алкоголизм, ребята, это ваша проблема. И играть на том, что мы там типа благородную миссию несем, людей спасаем. Но это детство вообще. Мы все время думаем, что за то, что мы такие вот хорошие анонимные алкоголики, за это мир должен нам группы, помещения давать, зеленую улицу давать. Но это-то вообще-то надо заслужить еще такое отношение к себе. То есть, чтобы мир так к нам относился, нам нужно к миру относиться таким образом, чтобы про нас говорили, кто? Анонимные алкоголики. Слушай, ну это крутые ребята, нормальные такие, прям вот, вот это действительно люди, вот это действительно хорошая организация. Чтобы мир не алкогольный так к нам относился, но это надо заработать, это право. Вот. И в этом смысле вот четвертая традиция. Вот. Потому что в самом простом понимании четвертая традиция может звучать очень просто. Не мешай другим. Живи собственным уставом, но не лезь со своим уставом в чужой монастырь и не мешай другим жить. Да, это как меня часто спрашивают, как ты применяешь там эти принципы во всех своих делах. Я говорю, ну я стараюсь не мешать людям просто, в частности, если брать чужую традицию. И не оставлять после себя следов. Да, зашел в лес, там, поел, попил, унеси с собой мусор, закопай его. Вот, зашел в общественный туалет, простите. Вот. Выходя оттуда, сделай так, чтобы никто не знал, что ты там был, по возможности. Вот. Убери за собой, пускай будет чисто, помой за собой посуду, пришел на группу, помой чашку. Это очень простые вещи, на самом деле. Вот. Потому что, о чем я сейчас говорю? У нас вот эта медаль на одной стороне, которой написана «свобода», на другой стороне написана «ответственность». Потому что свобода – это не беспредел. Свобода – это право делать то, что вам подсказывает совесть, делать то, что хочешь, но есть одно маленькое условие. Нужно быть готовым заплатить по счету. Нужно быть готовым ответить за последствия, которые... Потому что у любого действия есть последствия. Если действие приводит к каким-то последствиям, то нужно вернуться к этому и сказать, ну да, мы это сделали, да, это, ну, есть косяк такой, да. Вот. То есть четвертая традиция, она очень хорошо согласуется, в частности, с восьмыми, с девятыми шагами. Это такой экологичный способ жить в мире других людей. Поэтому, там, предваряя вопрос Володе, как эта традиция применяется в жизни, ну, вот про эту традицию можно много сказать. Но это не делать громко музыку вечером. Да, мусор свой не оставлять там, на лестничной площадке, а доносить его там до мусорного бака или до мусоропровода. Да, не бросать из окон бумажки. Там, вот. Ну, в общем, как-то вести себя экологично. Вот. Чтобы от нас оставалось только хорошее и как можно меньше мешать людям жить. Вот. В семье, наверное, четвертая традиция, это про то, что надо меньше лезть в чужие дела. Не особо лезть, когда тебя не спрашивают. Может быть, обходиться без... стараться не давать непрошенных советов. Вот. И вообще задание по этой традиции, оно такое, в общем, достаточно простое. Вот. Попробуйте жить так, чтобы не мешать другим людям. Если вы мешаете, извиняйтесь и меняйте свое поведение. Не, понятно, что можно столкнуться с невротиком, которому ты мешаешь даже тем, что ты существуешь на белом свете. Но всегда важно помнить, что где-то кончаются мои границы, начинаются чужие границы. Мы мешаем там, где начинаем нарушать чужие границы. Вот. Это может быть тишина, это может быть вещи чужие, это может быть территория чужая. Вот. Ну уж если вторглись или нарушили, хотя бы давайте будем готовы признать это, исправить поведение, ну и возместить ущерб. В общем, как в общем, вот все, что в нашей программе, собственно, как это прописано, да. Вот. Ну, наверное, все, что я хотел по четвертой традиции сказать. Мне она очень нравится. Вот, она меня делает свободным человеком. Еще один уровень свободы здесь появляется. Но при этом она делает меня взрослым, потому что она возвращает меня к ответственности за свои поступки. В общем, все, что я хотел сказать на эту тему. Если есть вопросы, я буду рад ответить. Пожалуйста. Кто-то жив еще здесь?
Ну что, коллеги, если есть вопросы, то предлагаю единички. Да, Сергей.
Привет, Сергей, алкоголик. Слышно меня?
Да, да, я слышу. Привет, Сергей.
Прекрасно. Я тут как бы это, ну, еще реплика такая, скажем так, да. Когда я делаю добрые дела, очень важно как бы не перехвалить себя тоже в какой момент, да. То есть я отвечаю за свою сторону улицы, но это тоже не является какой-то действительно огромной заслугой. Сейчас, поставь на зарядку. Тут тоже севший. И вот такой момент, да, вот как бы, Жень, ну, вопрос. Нужно ли себя хвалить в сущности, как бы, или все-таки речь идет о благодарности? Я благодарен, что у меня есть такая возможность сделать сегодня это доброе дело.
Ну, я не понимаю, как это с четвертой традицией связано пока.
Ну, мы говорим, как применять ее во всех наших делах. То есть,
в принципе, ну, во всех, да, наших делах, и не мешать другим.
Не мешай другим. То есть быть так коммуникабельным, быть очень.
Не-не-не, про коммуникабельность я ничего не говорил.
Это я сказал, да. Имею быть, в общем, как бы действительно, как тебе сказать. Ну, отвечаем за свою сторону улицы, чистота своей стороны улицы. То есть, да, я делаю доброе дело.
Ничего нет про хвалить, не хвалить себя, это уж ты как-то сам определяйся.
Согласен.
Да. Поэтому у меня нет мнения по этому вопросу. Ну, нечего сказать.
Ладно, тогда все.
Ага.
Спасибо.
Так, ну что, все, исчерпалась тема?
Какая-то очень легкая традиция получилась. Видимо, все поняли, и ты говорил 40 минут вместо 50 обычных.
Да, да, да. Да, это правда.
Так. Ну что, тогда, коллеги, будем закрываться?
А, ну, подожди, если есть возможность, можно еще пообщаться. А то я, может быть, иногда как-то рисковато отвечаю, вот, но мне правда хотелось бы сейчас больше все-таки контекст традиций вскрывать, насколько это возможно. Угу. Меня, кстати, как было слышно? Потому что я вчера новый интернет поставил. Вот. И сейчас вот через новый компьютер говорю. Вот. Как вообще это все работает? Хорошо?
Хорошо, Жень, слышно. Все понятно.
Угу, угу. Хорошо. Ну, может быть, ребят, пока время есть. А у кого-то есть опыт свой про четвертую традицию? Может быть, вы поделитесь своим опытом? А то я тут сижу, как этот небожитель, вещаю что-то. Я же всего лишь пьяница. Мой опыт, в общем, он ограничен. Вот. Я не могу вместить всю историю в себя. Вот. Гришка тот молодец. Он все время байки травит про историю. Он ее хорошо знает. Я в этом смысле не такой специалист. Я могу только от себя что-то говорить. Но в этом есть свои минусы тоже.
Да. Так, Сергей у нас опять единички поставил.
Давай, Сереж.
Скажи.
Привет еще раз. Да я с работы только пришел, влился, еще не сообразил до конца. Сейчас открыл четвертую традицию, еще раз уточнил. Ну, все-таки с четвертым шагом, да, она тоже, в общем-то, сродни. Восьмой, девятый, четвертый, пятый, да, тут написано. Четвертая традиция в чем-то похожа на четвертый шаг. Она говорит, что в группе А следует проводить честную инвентаризацию и спрашивать себя о каждом планируемом. Ну, это я из контекста читаю сейчас.
Ну, мы про инвентаризацию говорим.
Да, да, да. А, хорошо. Ну, значит, ситуация такова. Вот смотри, Жень, у меня случай был, да, я тебе просто скажу. Вот как бы, ну, мое замечание, с одной стороны, я был в одном городе на группе, да, и после группы молитва была таковая. Молитва была «Отче наш». То есть все встали и стали молиться «Отче наш». Дело в том, что я как бы вдруг ощутил себя, что ведь, а я не знаю молитву «Отче наш», понимаешь? Вот такой вот конфуз. И потом прикинул, а ведь на самом деле, а если там будет мусульманин какой-нибудь или там индуист, допустим, ну, будет как-то некомфортно, наверное, в этой ситуации.
Ну да, будет некомфортно. Но нет ничего страшного в том, что кому-то будет некомфортно.
Ну, логично. Ну, как бы, ну, я свои... Я свое видение об этом. Меня спросили, я как бы промолчал. Ну, не мое дело, на самом деле. Группа определяет все-таки. Как бы, потом спросили меня, и я все-таки ответил свое видение, что да, вы знаете, вот чувствовал дискомфорт, потому что я реально не знаю этой молитвы полностью. Они полностью прочли.
Это может вызывать определенные чувства сильные, может быть, даже отторжение. Я согласен с этим. Вот. Но, тем не менее, факты таковы, что на очень большом количестве групп, например, в той же Америке, в конце читается «Отче наш». Вот. А, ну и традиционно в России также некоторые группы, вот на группе «Весть», где я долгое время имел честь служить, вот, ну, собственно, также в конце читается «Отче наш». Но там контекстом оправдано, потому что группа собирается на территории православного монастыря, с благословения, в общем, настоятеля монастыря. И люди, которые приходят, вот, но «Отче наш» для них это как некий код, как некий пароль. Вот. А у некоторых это может вызывать сопротивление, может быть, кому-то не нравится. Но опять же, это было принято групповым сознанием. Отступления от традиции здесь, по большому счету, нет. Вот, группа так решила, группа сама выбрала эту молитву. Поэтому люди могут, кому не нравится, могут пойти на другую группу, где молитва о душевном покое в конце читается. И, в общем, здесь не будет какого-то нарушения, потому что в самой молитве не конкретизируется высшая сила. Вот. Обращение к Богу Отцу, собственно, есть в любой религии. Вот. В самих словах, опять же, потому что читается на русском языке, а не на церковно-славянском, опять же, нет ничего, чтобы не могло быть принято мусульманином или индуистом. Вот. А уж если людей заморачивает, что эта молитва все-таки присутствует в Евангелии от Матфея, первоисточник, вот. Ну, в общем, это уже какая-то уже проблема вообще не про анонимных алкоголиков. Вот. Источник молитвы нам не важен. Потому что мы также в книге, например, «12 шагов, 12 традиций», мы найдем молитву, так называемую молитву Франциска Ассизского, молитву 12-го шага. Хотя я вот и разбирался с этим вопросом. Франциск Ассизский никогда не писал этой молитвы. И эта молитва, она стала известна где-то с 19 века. Но, тем не менее, она широко используется. Это западная католическая молитва. Вот. Ее используют, она работает. В общем, мы ее используем в медитации. Вот, она вот включена там в рекомендации, ну, как рекомендация, спонсоры ее дают по ней медитировать. И даже в этом в 11-м шаге, в 12-12 описывается, как строится медитация на основании этой молитвы. И никаким образом это не мешает нам быть при этом анонимными алкоголиками, не религиозной организацией. Потому что у нас ведь как написано? Мы стараемся понять, в чем правы верующие люди. Мы используем любые другие молитвы, которые нам помогают. Мы общаемся с верующими людьми. Мы общаемся со священниками и берем у них то, что может нам помочь в нашем духовном развитии. В этом нет никаких противоречий. Поэтому, если группа решает, пожалуйста, это ее право. Если бы группа читала символ веры, вот тогда бы это было бы сомнительно с точки зрения там, наших традиций. Вот. Отче наш в этом смысле никаким образом, мне кажется, не покушается на целостность наших традиций. Но это моя точка зрения.
Угу. Спасибо, Жень.
Угу. Спасибо, Жень. Игорь единички поставил.
Привет, Игорь.
Игорь, алкоголик. Вот когда на группе присутствует новичок, да, мы задаем вопрос, есть ли желание бросить пить. Да? И вот я еще ни одного другого варианта не встречал. Естественно, люди хотят бросить пить. Вот. И у нас на одно время в преамбуле была такая фраза, что вот теперь вы, значит, являетесь членом Содружества А и можете посещать группы по всему земному шару. И когда я это услышал в свой адрес, у меня сформировалось такое мнение, что вот куда бы я ни пришел на земном шаре, в какую группу, да, я могу ожидать вот нечто, ну, как сказать, какого-то вот адекватного контекста, да, то есть вот, что все группы, значит, какие-то не то чтобы одинаковые, а ну вот как-то везде мне будет там хорошо. Вот я это так для себя воспринял. А сейчас я понимаю, что на текущий момент существуют всякие нюансы, которые группа может принять. И мне там может быть даже, ну, не очень хорошо, да?
Может, да, да.
Вот. И да, и получается, что это нормальная ситуация, и это дело каждой группы. Просто у меня есть выбор, пойти тут на ту или на иную группу. Верно, да?
Ну да, но, в общем, давай по порядку. Во-первых, обращение к новичку, если у вас желание бросить пить, это на очень небольшом количестве групп. Я не знаю, откуда это пошло. Вот. Мне лично не очень нравится эта история. Вот. Это не наше дело проверять, хочет ли человек бросить пить. Вот. В АА нет такой традиции обязательно там доматываться к новичку с этим вопросом. Это некоторые группы для себя устанавливают рабочим собранием, что вот давайте внесем это в ведение собрания. Вот. Ну, не вопрос, это имеет право каждая группа. Я лично, вот на те группы, где я служу, у нас такого нет. Вот. Поэтому это, в общем, не какая-то общепринятая такая тенденция. Вот. И я слышал эту фразу, я был на группе, где у новичка спрашивали, хочешь ли бросить пить, вот теперь ты можешь, имеешь право. Вот. Мне это кажется немножко смешным, немножко таким нелепым. Вот. Мне кажется, вот все эти вещи хорошо бы объяснить после собрания, не дав новичку свалить тихо, слиться. Вот. Но еще раз, друзья, каждая группа вполне самостоятельна. Если вам так нравится, и вы считаете, что это работает, если в твоем опыте тебя, как новичка, это оставило в АА, прекрасно, пусть это будет. Хотя я не стал бы это ведро натягивать на все головы и экстраполировать это на все АА в целом. Вот. Ну и а то, что касается разнообразия, да, конечно, это как раз и есть проявление нашей свободы. АА это не секта, это не тоталитарная организация. В силу того, что здесь уровень свободы высочайший вообще. У нас нет аналогов вообще сообщества, кроме анонимных алкоголиков, которое бы такую степень свободы предоставляло своим членам. Это не мои слова, это слова Билла. Вот. Ну, немножко перефразированная, не точная цитата. Но именно об этом он и говорит. Вот. А в нашей литературе, собственно, написано вот прям то, что ты сейчас сказал. Я сейчас цитирую брошюру «12 традиций в иллюстрациях». Брошюра, одобренная Генеральной конференцией по обслуживанию. Сколько бы ни путешествовал член АА, он обнаружит, что дух АА везде одинаков. Однако наряду с этой внутренней общностью между группами существует и великое множество различий. В каком-то месте путешественник может найти только алкоголиков, обсуждающие шаги в гостиной чьей-то квартиры. В другом – 300 человек, слушающих выступления в помещении церкви. В каких-то местах начало выступления «Меня зовут Алекс, я алкоголик» встретит уважительным молчанием. А в других все радостно воскликнут «Привет, Алекс!» В-третьих, он может называться своим полным именем. То есть группа, где называются именем и фамилией. Собрание может длиться час и 90 минут. В любом регионе, в любой части света, охваченной движением А, каждая местная группа вольно работать согласно своим обычаям. Собственно, вот о чем речь. Конечно, группы очень разные могут быть. И вообще меня тревожит, когда мы пытаемся что-то чесать под одну гребенку. Вот. Собственно, вот нам насколько мог, сказал.
Супер, спасибо большое.
Да, да. Другое дело, что мне, как алкоголику, иногда трудно принять то, что у кого-то по-другому. Потому что моя болезнь, она вообще-то пытается всех переделать под себя. Это знаете, как вот в невротичной паре, там обычно супруг воспитывает жену, а жена супруга, переделывая его под собственные привычки. Вот это как раз точно не про четвертую традицию. Наша задача — дать возможность проявляться многообразию. Это как сказала моя учитель психологии Нина Голосова, что главное искусство быть в паре — это позволять другому быть другим действительно и не тревожиться по этому поводу. Вот это, наверное, самый большой секрет существования вдвоем долго. Вот. Угу. Ау, кто-нибудь еще на связи есть?
Да, Андрей, пожалуйста. Андрей, пожалуйста, говори.
Андрей, передумал, наверное.
Нет, я уже говорю, просто микрофон включил.
Нормально, да. Ну, так.
Да, Жень, у меня не вопрос, я вот хотел просто, ты говорил, там можно поделиться.
Давай.
О том, как я, ну, как я считаю, там, нарушал четвертую традицию там долгое время. А у меня как бы есть своя домашняя группа там на протяжении всего выздоровления там анонимных алкоголиков. И, ну, на которой я служением занимаюсь и являюсь членом этой группы. И параллельно я помогал там открывать новую группу. И вот до тех пор, пока мы со спонсором не начали вот первый круг по традициям делать, я вот именно занимался нарушением четвертой традиции в том плане, что я приходил на ту группу и, ну, считал, что как бы у меня есть больше опыта, потому что наша группа взрослее, и вот прям вот стукивал как надо. И я даже вспоминал, что я приходил к ним на рабочие собрания, не являясь членом этой группы, я проводил их рабочие собрания, да, вот как бы раздавал указания, сидел. И как бы, ну, у меня жизнь намного легче стала, когда я четвертую традицию узнал, что, ну, это вообще не надо было делать. И вот такое наблюдение. А я после этого полностью оставил эту группу в покое. И казалось мне на тот момент, не посвященному нисколько там традиции еще, что ну, эта группа сейчас загнется, да. Ну, прошел год, группа развивается, как бы члены там появляются, она существует. И без меня прикольно. Вот так вот. Спасибо.
Спасибо тебе, что поделился, Андрей. Ага.
Спасибо, Андрей. Володя, пожалуйста.
Да, привет, Жень. Я Владимир, я алкоголик. Привет. Но, ну, ты предварил мой вопрос.
Ты его задашь.
Да. Вот. Ну, у меня записано, собственно, это вот крупными печатными буквами. Тот месседж, который несет вот эта традиция. О свободе моей личной и о свободе других. Чтобы эти свободы не пересекались. А я тоже как бы хочу, ну, собственно, это не вопрос, это скорее вот поделиться тем, что есть, да. А вот, у нас сейчас в нашем городе три группы, и каждая из
групп...
Да. Когда ты приезжал к нам, у нас была одна группа, если ты помнишь, теперь таковых три. Вот, и каждая группа ведет собрание по-своему, и у каждой группы свои цели и задачи. Вот, и каждый человек волен приходить на ту группу, которая ему нравится. Вот, и очень хорошо, что люди начали изучать традиции, потому что эти разводы или это размножение почкованием, оно проходит очень, очень как-то спокойно и естественно. Да? Нам не понравилось, мы взяли чайник, как говорится. Вот, сняли помещение и собираемся, и теперь ведем наши собрания и определяем наши цели и задачи. Собственно, они определены пятой традицией. Вот, так, как нам нравится. И это прикольно. Ну, вот, собственно, благодаря и вот подобным семинарам. Потому что если бы раньше, то у нас была бы война, Вот, бились бы мы до крови, да, делить, как делить, что делить, а сейчас, в общем, все это в таком в мирном русле цивилизованном, слава богу. Так что да. приезжай к нам, у нас сейчас интересно.
Спасибо, Володь, я как раз сегодня думал, что я давно не был на Кавказе, на Северном, и так хочется прям к вам. Вот, мне у вас очень нравится каждый раз, вот. Вот, и, в общем, завидую всегда, когда кто-то говорит, я, говорит, в Кислый лечу, я, говорит, в Пятигорск лечу. Вот, я говорю, блин, хочу туда. Вот. Ну, благодаря там, в общем, тому, что там есть анонимные алкоголики, туда можно без опаски ехать на отдых.
Приезжай, приезжай.
Да, спасибо за приглашение. Угу.
Так, единичек больше нету, я тоже с вашего позволения короткую реплику хочу вставить. Вот. Мне очень понравилось, ну, по крайней мере, мне в душу легла реплика, по-моему, американца какого-то, я не помню, в общем, чья, что вот я когда пил, я очень любил заходить в разные бары. Вот, в том числе в разных городах, разных странах, и где-то они там такие деревянные, где-то обитые там кожей сиденья, где-то нужно выпивку заказывать за столом, а где-то нужно подходить к стойке, к барной, да, то есть бары, они как бы разные были, вот, но суть была всегда одна. Вот. Теперь я анонимный алкоголик, а не просто алкоголик, и я вот когда путешествую, я посещаю разные группы. И где-то они находятся там в приличных светлых помещениях, где-то в подвалах, угу. Вот, где-то у них вообще нет помещения. Ну, бывают такие моменты в жизни. Вот. Угу. Там по-разному как-то собрания проводятся, но я там ищу-то суть.
Да.
Вот. А, как правило, она там есть.
Да. Мне очень понравилось. Вадим, можно я буду это использовать? Прям прекрасно. Вот, мне кажется, это лучшая иллюстрация ко всей традиции. Даже можно было это сказать и больше ничего не говорить. Вообще.
Но это не мой копирайт, Женя, поэтому можно.
Слушай, чудесно просто. Действительно, когда пил, было все равно, и бары были разные, и бухло-то было разное, но суть была одна вообще. Вот, здорово. Вот. Да.
Так, ну что, коллеги, есть еще у нас желающие высказаться или задать вопрос? Если нет, то предлагаю закрываться на этой оптимистичной ноте. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля твоя, а не моя. Вот. Всем спасибо. Рад слышать. До следующей среды.
Спасибо, Вадим. Да, до следующей среды, ребят. Я в среду буду теперь. Теперь получается. Так что будем встречать. Я, правда, буду в Костроме уже. Сейчас я в Москве. Но, в общем, техника позволяет, слава богу. Вот. Ребят, обнимаю всех. Давайте до новых встреч.